Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете радио «Вера». Это программа «Светлый вечер», в студии Владимир Емельянов. 21 апреля на Светлые Седмицы в Московском епархиальном доме в концертном зале Соборной палаты, это Лихов переулок, дом 6, состоится концерт коллектива, представители которого у нас сегодня в гостях. Наша сегодняшняя программа посвящена барочной музыке, барочной капелле «Золотой век». И позвольте представить все-таки наших сегодняшних гостей. Это Александр Листратов, музыкант, виолончелист, основатель, художественный руководитель барочной капеллы «Золотой век», специалист в области исторического исполнительства, преподаватель барочной виолончели исторического камерного ансамбля в Смольном институте. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И Алексей Шевченко, органист, пианист, клавесинист, победитель международного конкурса органистов имени Марчелло Галанти в Италии, преподаватель по классу старинных клавишных инструментов и камерного ансамбля в Московской консерватории. Здравствуйте, Алексей.
Здравствуйте.
Я сразу скажу, наверное, нашим слушателям, что Радио Вера выступает информационным партнером этого концерта. И если вы хотите приобрести билеты, кстати, это можно сделать на нашем сайте, на сайте radiovera.ru. Если вы будете использовать промокод, то просто нужно зайти на Радио Вера.ру, на главной странице, вот там прямо окошечко есть специальное, кликните, и дальше уже сможете разобраться, как все это сделать. «Родственники-соперники», так называется ваша программа, и в программе, насколько я понимаю, произведения Баха, Вивальди и других мастеров барочного, и других барочных мастеров, да, музыкантов?
Да.
Давайте для начала. Капелла «Золотой век». Капелла, в моем понимании, это нечто вокальное. Я, конечно, не музыковед, поэтому наверняка ошибаюсь.
Да, ну здесь мы сделаем такое небольшое уточнение. Дело в том, что капелла в барочном понятии может быть не обязательно вокальная, она может быть инструментальной. Кроме этого, мы бы хотели сделать вот такой нюанс, обозначить. В нашем концерте принимает участие лидер нашего концерта, это Беттина Хоффман, выдающаяся исполнительница, солистка и преподаватель на виоле да гамбо.
Она откуда?
Она сейчас, ну, в данном случае, по происхождению она немка, а вообще она из Италии.
Она живет и преподает во Флоренции. Она также имеет свой ансамбль старинной музыки, который называется «Мода Антиква». Она записала более 70 дисков на ведущих лейблах. Также, помимо того, что она выдающийся исполнитель на виоле да гамбо, она заметный очень музыковед. Ее статьи также появляются в таких самых авторитетных журналах, связанных со старинной музыкой.
Я хотел вот какой вам вопрос задать, коли вы специалисты в барочной музыке. Смотрите, у нас ведь интерес к барочной музыке не исчезает. 20 век, давайте вспомним, да, в Америке 50-е годы одно, как бы джаз начинает свое интеллектуальное движение очень мощное, и это cool джаз, да, и давайте вспомним, что это Дэйв Брубик, что это Люсье, его трио замечательное, да, вот у меня одни из любимых его работ, это то, что они делают, играют Вивальди, играют Баха. Можно много еще музыкантов назвать, это Modern Jazz Quartet, предположим, и здесь тоже есть какие-то вот точки соприкосновения с барочной музыкой. Я имею в виду то, что ведь в барочной музыке есть основная тема, а потом эта тема повторяется, я имею в виду вокальный, и вокалист уже там где-то украшает, там какие-то там, у него и трели есть, там еще как-то какие-то специфические названия. Сейчас я, поскольку не музыковед, не могу точно перечислить. Правда, в отличие от джаза, они не меняют ни ритма, ни основной мелодии, но вот это украшение, как бы, да, это можно назвать импровизацией в то время. Вот эти штуки есть. Потом, смотрите, в 21 веке тоже не исчезает интерес к барочной музыке, и он, мне кажется, наоборот, возрастает. А с чем это связано? Казалось бы, 17-18 век, древность, уже все патиной покрыто.
Знаете, мы тут сделаем какие-то некоторые уточнения. Дело в том, что импровизации в барочной музыке, на наш взгляд, больше, чем в джазе. Просто больше. Если вы посмотрите партию, которую Алексей будет играть на клавесине, там стоят просто басовые ноты и цифрами выписаны какие аккорды, все остальное импровизируют. Другое дело, что эта импровизация очень каноничная. То есть барокко, оно при всей своей... Барокко – это раковина неправильной формы, да? При всей своей какой-то неправильности по сравнению с классической эстетикой, тем не менее, каноны были очень жестко определены. Композитор писал музыку, и композитор писал труд, как играть эту музыку. Вот, собственно, историческое исполнительство феноменально именно этим. То есть, когда нам говорят, ребята, ну хорошо, вот вы берете исторический инструмент, откуда вы знаете, как играть в том, что записи не было? Чего вы думаете, все? Вопрос не было ни одного конца, чтобы просто не задали. Мы говорим, ну, во-первых, были труды. Там вот по молекуле расписано, что ты должен чувствовать в данный момент в этой музыке, какое должен движение делать, и физическое, и внутреннее, и психологическое, и духовное, какое угодно. Вот. Этим принципиально отличается вот барочная музыка от, допустим, той музыки, которая сложилась к 20 веку. Вот, кроме этого, тут какой есть? Ну, мы люди, понимаете, заинтересованные, мы живем, это наша жизнь. Мы считаем, что барочная музыка – это вообще высшее, что в
музыке было. Это очень красиво.
Да,
очень.
То есть это то, что было выше. То есть мы считаем, что она романтичнее любой романтики. Она строже любой классики. Звук ее красивее любого самого красивого звука. Вот с нашей точки зрения, исторические инструменты, которые поначалу, когда их слушаешь после академических сложившихся инструментов, кажется, что они звучат немножечко совсем уже антично, знаете, совсем вот старинно, не совсем устойчиво, не совсем вот 20 век, 21 век – это век, это, знаете, успешности, поставленности, человек должен побеждать всегда, что, в общем-то, ерунда полнейшая, да? А барочная музыка, она, в смысле, гораздо более живая.
Да и вообще барокко – это совсем про другое.
Конечно.
Кстати, давайте напомним нашим слушателям, а что такое барокко в принципе? Вот просто о барокко можно говорить очень долго, очень много, ни одну программу, ни один час, а то и ни одну неделю. Но в первую очередь, это реформация, это учение Коперника, это променады начинаются, прогулки по паркам. То есть люди начинают потихонечку выходить из своих жилищ, начинают прогуливаться. Это театры, балы, маскарады, это огненные потехи. Между прочим, фейерверки – это тоже все начало берет свое в барокко. Это Декарт, это Версальский парк и Версальский дворец, жемчужины. Жемчужины в России. Это Петергоф и Петерговский парк чудесный. Просто еще надо посмотреть, какой парк красивее, Версальский и Петерговский. Я, правда, оба люблю, и тот, и другой. Это Царское село. Кстати, между прочим, у военных появляется муштра, что имеется в виду правильное расположение военных, да, на плацу. У военных впервые появляется униформа. Что касается мужчин, то уже не надо быть брутальным, там, скажем, в эпоху барокко. Мужчины начинают бриться, начинают пользоваться духами. А почему не надо быть брутальным? Потому что не надо сражаться больше на шпагах. Появился мушкет, убить могут просто нажатием курка. То есть нет смысла в силовых упражнениях, считают барочные мужчины. Начинают носить парики и пудрить их там, я уж не знаю чем. У женщин пышные прически. Женщина, кстати, встает на каблуки именно тоже в барокко. Всякие корсеты, вычурные прически, я уже сказал, вилки-салфетки, туфли, камзолы, кружева. Все это тоже начинается в эпоху барокко. Смотрите, сколько много мы вообще вещей оттуда взяли и продолжаем пользоваться до сих пор. Ну, а если вспоминать наших гениев всех, это Исаак Ньютон, Карл Линней, это создание Академии наук почти во всех странах. Это Галилей, Лейбниц и Левенгук, Робинзон Крузо, Гулливер, наш любимый Мюнхгаузен. Живопись, интерьер, архитектура, можно долго говорить. Ну и, наконец, музыка. Это Бах, Вивальди, Гендель, Люли. И, наверное, еще очень большое количество музыкантов. Я произнес все то, что на слуху.
Знаете, их количество в десятки раз больше, чем всех последующих. Вот просто в десятки раз больше. Мы вот столкнулись с Алексеем, может, подтвердить, что когда начинали заниматься историческим исполнительством, Леш, правильно же, для нас был первый пост. А что мы будем играть? Вот да. Мы знаем, там Бах, Вивальди, потом выясняется... Каждый раз в архивах находится что-то еще. И что-то еще. У нас нету заслуженно забытых композиторов. У нас есть композиторы, которые люди не умеют играть, которых не поняли еще, как играть. Потому что потом, когда это имя появляется, все, ах, вот оно, оказывается, так прекрасно, да? Оно точно... Вот, особенно, знаете, про музыку 17 века люди спрашивают, оно точно написано в 17 веке? Это не в 21 веке написали вот так вот.
Ну да, ну и, конечно, вы помните, да, что я сейчас не к гостям, я нашим слушателям, что барокко – это самый конец XVI века, и вплоть до XVIII века, вот этот самый период, о котором мы сегодня говорим. И вообще, что касается музыки, вот здесь тоже очень интересно, ну, насколько я понимаю, да, музыка выходит из храмов, музыка переходит в жилище. Музыка выходит, возможно, и на улицу, но, тем не менее, она остается камерной, нет возможности собирать огромные оркестры, там сотни человек, да?
Вы знаете, мы вынуждены, мы вынуждены возразить вам, да. Дело в том, что барокко и масштаб, вот масштабы Версаля, когда, знаете, пространство бесконечное переходит в другую, это как раз свойственно 24 скрипки короля. Оркестр Люли. Понимаете, огромные составы, когда Монтеверди собирал три оркестра, шесть хоров, в Сан-Марко. Понимаете, как раз барокко и пространство это
значит, я имел в виду барокко вот эти маленькие французские замки, когда там 4-5 человек действительно играли.
И такое бывает. У нас мы гордимся. Мы когда про нашу капеллу «Барочный золотой век» говорим, у нас наш проект начинается от 1-2 до 35 человек. Вот мы собираем вот.
Давайте послушаем все-таки барочную музыку в исполнении барочной капеллы «Золотой век». Еще раз напомню, наши сегодняшние гости – это музыканты Александр Листратов и Алексей Шевченко. Что мы будем слушать?
Итак, прозвучит вначале Георг Филипп Телеман. Это друг Иоганна Себастьяна Баха, немецкий композитор. И прозвучит его фрагмент концерта для блокфлейты, виола да гамба, струнных и баса континуо, солисты Евгений Федорков, блокфлейта, и Витторио Гиельми, выдающийся итальянский исполнитель на виола да гамба, соответственно, виола да гамба.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Да, это очень интересно, конечно, и очень красиво. А вот «виола да гамба» прозвучало такое слово не однажды уже за первые там наши 15 минут нашей встречи. А что это за инструмент «виола да гамба»?
Знаете, это один из самых загадочных и один из самых прекрасных инструментов в истории музыки. Даже такая шутка, вопрос ходила в эпоху барокко. Что может быть прекраснее звука «виола да гамба»? Ответ был такой, ну, звук двух виол да гамба. Uh-huh. Да, понимаете, это виольный бас. То есть, грубо говоря, вот со времен того, когда крестоносцы вернулись с крестовых походов, привезли с собой инструментов духовых и струнных определенное количество, эти инструменты, ну, как в Европе любят, все, что эволюционировало, они определенным образом эволюционировали. Виолы начали эволюционировать немножечко раньше, поэтому семейство виол сформировалось, ну, может быть, на лет на 150 пораньше, чем скрипичные. Но затем вдогонку пошли скрипки. То есть виолончель – это скрипичный бас. Виола да гамба – это виольный бас. Опять же, эпоха этого времени не была унифицированной. Количество инструментов было совершенно огромное. Вот что мы, допустим, про виолончель знаем, что вот на ней Ростропович играет. А на самом деле в эпоху барокко, вот мой профессор Брюно Коксе из Парижа насчитывает 7 моделей виолончелей. Что мы сейчас играем? На одной модели фортепиано, которую Стенвей в 1878 на выставке представил. Алексей, сколько вот моделей клавесинов, на которых ты играешь, или моделей органов?
Это сотни. Бесчисленное количество. И действительно, именно в 20 веке произошла такая унификация. То есть вот все современные изготовители фортепиано, разные фирмы, по существу концептуально делают одну и ту же модель. Вот uh-huh. ту, которую вот упомянул Александр, который Стенвей представил на выставке в Париже в 1875 году, вот когда появились эти перекрестные струны. И вот дальше постепенно все пришло к тому, что все стали изготавливать и играть на одном и том же инструменте. А вся эпоха предыдущая была ознаменована тем, что каждый мастер стремился не только не повторять своего конкурента, но и внутри собственной мастерской не повторяться. То есть...
Это выпендрёж или это функционально?
Нет, это, вы знаете, это нет, это не, это как бы смысл. Это смысл, потому что не было, не, знаете, вот, допустим, у нас сейчас, вот кто самый лучший? Ну, как музыки можно сказать, кто самый лучший? Да, я поеду в Москву. Нет, теперь все, Москва уже ерунда, едем в Париж. Нет, теперь Париж уже тоже отстой.
Едем в Милан.
Едем в Милан, да, или там в Токио. Понимаете, этого не было тогда, потому что человек, он в одном месте играл так, за 12 километров, он, там совсем, там другой язык был совершенно. Вы знаете, если сейчас одна модель смычка, то в эпоху барокко их больше 40. То есть смычок – это язык. Сейчас одна модель настройки, вот Ляна настроена, фортепиано 440 Гц, и все.
А вот вы так хорошо знаете инструменты и говорите об их количестве, об их разнообразии тогда, и об их, вот, ну что ли, унификации сейчас, да? Да. Можно сделать такой вывод, что вот из всего того многообразия, что было тогда в эпоху барокко, мы вот как бы получили квинтэссенцию лучшего?
Нет, нет? Мы против этого принципиально. Это вот мы с Алексеем, мы каждый раз с этим спорим. Мы, ну, как бы, не то, что мы ригористы такие, мы отрицаем идею прогресса, вот как в данном случае, в смысле искусства. Потому что, конечно, да, конечно, инструменты просто так не меняются, ставятся какие-то другие задачи, но мы что-то теряем, что-то находим. Понимаете, вот у нас в чем смысл нашей программы? В том, что на протяжении всего 18 века виола да гамба была жестким конкурентом виолончели. Кто победит? Потому что на виолу да гамбах играли аристократы. На всех виолах это аристократический инструмент. Скрипки и виолончели – это были, так сказать, по большей части к народу, который был попроще тогда смотрел. Понимаете, в итоге побеждает у нас самое примитивное всегда в жизни. Но, к сожалению, мы так устроены, так человек устроен. К концу XVIII века виолончель победила виолу да гамбу. Когда Карл Фридрих Абель умер, последний учитель виолы да гамбу, не было учеников. Лондонские газеты вышли заголовками, что умер Абель, вместе с ним умер его инструмент. Хорошо, что он возродился, да, движение. То есть вот он... И люди узнали, что оказывается...
А кто возродил его?
Вы знаете, возрождение, на самом деле, началось еще в начале 20 века. Такой был выдающийся англичанин, очень интересный человек, Карл Долмич. Он стал собирать, у него семейные консорты были, где он пытался уже какие-то старинные инструменты, которые не переделаны, собирать. И вот началось возрождение, потому что к концу XVIII века все же буквально убито было в буквальном смысле. Я всем рассказываю замечательную историю. Вот Леша Клавишник, он это подтвердит. Вопрос задаю, куда побежали революционеры после того, как они Бастилию разрушили? Вот такой вопрос на засыпку. Ни один человек еще не ответил.
Ну, грабить, наверное.
Да, ну, почти так. Они побежали органы сжигать. Угу. Они сжигать органы побежали. В первом... В Нотр-Дам-де-Пари был на пути, там Жан-Клод Бальбатер сыграл им вариант на тему Марсельезы, этот орган пощадили. После этого была Баста Клюни, после этого еще два органа. В общем, после этой ночи в Париже осталось только 4 барочных органа, все остальные сожгли. Понимаете, клавесины просто выкидывали окна. Ну и, соответственно, все это, знаете, одно к одному идет. Наступает 1800 год, Жан-Луи Дюпор, виолончелист французский, приходит Франсуа Турту, мастеру, говорит, сделай мне смычок, вот, чтобы кончики были уравновешены. И вот мы получили современный смычок, он один только остался. То есть клавесина не осталась.
Да, то есть как раз вот эта эпоха революции, это эпоха,
подведение итогов,
когда закончилась, собственно говоря, можно сказать, что закончилась эпоха барокко. Тогда же примерно в это время происходила смена инструментария, то есть фортепиано постепенно вытесняло клавесины из исполнительской практики. Вот как раз конец эпохи барокко, где-то и конец эпохи виола да гамба как раз примерно приходится на это же время. То есть это уничтожение иерархии, которое произошло в обществе, оно же произошло и в музыке. Вот то, о чем рассказал Александр, он упомянул смычок с уравновешенным, уравновешенный смычок у подставки и у кончика. Вот это тоже такая очень важная концептуальная вещь для эпохи барокко, о которой мы
говорим. Александр, я ничего не понимаю, когда люди очень
придут, когда люди придут нам на концерт, они увидят, что смычки наши необычной формы. С чем это связано? А с тем, что... Дело в том, что, вот, допустим, если человек хоть мало-мальски музыкой занимается, вот он приходит на скрипке играть или на виолончели, его учат играть вниз и вверх одинаково, чтобы это было мощно, красиво и как бы очень сложная задача. В эпоху барокко это было невозможно. Если человек играл вниз, там скобочка, такая буква «Н», «Нобеле», это благородно. Вверх «В», «Вульгаре» – это простонародно. Мы же не говорим только гласными, только согласными звуками. Соответственно, музыкальная речь, она тоже чрезвычайно разнообразна. В музыке «Учение об аффектах» в барочке нашло свое прямое отражение. Вот у Марпурга 43 аффекта или там 46.
Вы сейчас просто уже такие специологизмы, что я боюсь нам не понять этого.
Нет, это просто состояние. Это состояние.
Ну да, вот барочная музыка, она отличается как раз тем, что она чрезвычайно эмоциональна. Это и грусть, это и патетика.
Учение об аффектах, потому что аффекты, они все время меняются. Люди это, понимаете, сочетание постоянно присутствует. С одной стороны, такой вот, они там же были математики, физики, они прекрасно все знали, очень системные люди, и при этом очень чувственные. Ну, вот это барокко, да.
А вот вы сказали, что революционеры пошли жечь органы и все такое прочее. У нас же тоже были революционеры в 1917 году.
Очень чрезвычайно похоже.
Наш
чрезвычайно
тоже все спалили, что ли, все инструменты попалили.
Ну, было такое. Это...
Ну, с колоколами, понятно, рояли
выбрасывали в окна.
Рояли выбрасывали, да.
Барские усадьбы жгли тоже, соответственно, инструменты пожгли все, да?
Да, и вот...
Вы знаете, здесь даже не сколько отношение к инструментам, сколько, знаете, отношение к тому, что я, типа, я вот простой человек, и вот весь мир должен быть такой простой, как я. Да.
Балалайка, да?
Ну, вот может, вы знаете, балалайка на самом деле тоже, знаете, сразу вспоминается анекдот, знаете, про Петра Ильича Чайковского, который говорил, какая прелесть эти балалайки, растапливаем камин. Понимаете, балалайки вообще придумали в начале 20 века.
Ну, а это Петр Ильич.
Скажем так, в том виде, в каком они до нас
дошли.
Да,
дошли, это придумано вообще в 20 веке.
Нет, есть, да, вот если кроме шуток, есть, конечно, балалайщики великие просто музыканты.
Ну, вы знаете, эпоха барокко балалайки тоже коснулась, потому что наш русский скрипач, основатель скрипичной школы Иван Александрович Хандошкин, ученик Тита Порта, кроме того, что играл на скрипке, великолепно совершенно. Если когда-нибудь дойдем, в следующий раз будем не французскую итальянскую программу играть, а русскую программу, обязательно к вам придем, расскажем. Он играл на балалайке. Причем он шутил, что это балалайка сделана из горбовой доски, там, в общем, как сказать, ну, барокко, даже быть легендами окружено, но я окружал, старался это все делать.
Я напомню, что наши сегодняшние гости – это Александр Листратов, музыкант, виолончелист, основатель, художественный руководитель барочной капеллы «Золотой век». Я на этом в перечислении остановлюсь, позвольте. И Алексей Шевченко, органист, пианист, клавесинист, победитель международного конкурса органистов имени Марчелло Галанти в Италии. Тоже остановлюсь. Мы сегодняшнюю нашу беседу проводим в преддверии концерта, который состоится 21 апреля на Светлой Седмице в Московском епархиальном доме. И концерт этот называется «Родственники-соперники». Сейчас мы послушаем музыку, потом у нас будет небольшой антракт в нашей оживленной беседе, а потом я скажу, как можно через сайт «Радио Вера» приобрести билеты.
Светлый вечер. На «Радио Вера».